Слава нашему Господу! Мы с вами продолжение темы о хлебе, или хлеб жизни, или хлеб смерти, кто чем питается. А оттуда будет и тело. Мы о духовных телах. Дух, душа и тело написано, чтобы сохранились без пятна и порока. А оттуда почему дух, душа и тело бывают с пороками? Че? Дух бывает с порок? Ну да. Раз написано, чтобы ваш дух, душа и тело были сохранены, до пришествия, вплоть до пришествия Господнего. Без пятна и порока, значит, могут быть порочными, но должны быть беспорочными. А дело в том, что следующий вопрос, когда решался вопрос пасхального акта, то он должен был идти без порока. Мы с вами вплотную подходим к теме, я не знаю, как она будет называться, возможно, она будет вплетаться, и, как сказать, в темах сегодняшних дней, там ставится вопрос о том, что наш Господь принес себя в жертву Богу, как агнца непорочного, Духом Святым. Знаешь, что здесь написано? Кто что видит здесь? По-другому, между строчек, внимательно наблюдая за этой формулировкой этой фразы. Бог во плоти с чистой генетикой неба самого Небесного Отца воплотился на земле, беспорочный, и он мог себя в жертву принести только Духом Святым. А если ему, беспорочному, чистому, необходимо было для принесения самого себя в жертву обязательно быть Слово «сопричастником Духа Святого» – это мягко выражено. Быть пропитанным Духом Святым. Вот примерно такая формулировка, чтобы была, понимаем? Он себя Духом Святым принял в жертву Богу, как чистого непорочного агнца. Мы представляем, насколько нужен нам Дух Святой, чтобы мы могли представить тела свои. Милосердием Божьим, Павел пишет, умоляю вас, братья и сестры, надо понимать, представьте тела ваших жертву живую, святую для разумного служения. Часто христиане отделываются говорением на иных языках. Павел сказал, да я больше вас всех говорю на языках. А если я говорю на человеческих и ангельских языках? Это, говорит, это на своем месте. Пожалуйста. Иисус сказал, а что вы вашими языками приходите ко мне и приближаетесь? Любимый, превосходный, ненаглядный, возлюбленный и тому подобное. А сердце ваше далеко стоит. Суламита, ну ты же говорил, а мой возлюбленный, он принадлежит мне, я ему. Ну вообще, если тебя послушать, ой, то сердце аж так начнет плавиться от любви, ты представляешь. Вот, вот в нее возлюбленный, а она его любит, души не чает. А как он пришел, ему отворот-поворот. Это действие Духа Святого в ней? Последняя церковь в книге Откровения. Это церковь, наполненная Духом Святым, вы так думаете? Там Дух Святой производит действие, вы уверены? Как? Позвольте, пожалуйста, Дух Святой – это глубочайшая истина. Раб Авраама настолько рассказал об Исааке, обетованном Сыне Бога. Потому что, ну, Бог обетование Исаака определил Авраам. Что она сказала? «Я оставляю все, родительский дом, всех, всего, и я иду к моему возлюбленному». А ее удерживают. Слушай, ты побудь вместе с нами. Слушай, ты знаешь, что не уходи, раб Авраамов. Вот девица должна с нами побыть. Вот мы ее спросим. У нас была эта тема. И знаете, когда они ей задавали вопрос, они так тонко, деликатно. Ты пойдешь с этим человеком? Они надавили ей на ее чувства. Она расплачивается и говорит, мамонька, папонька, братишка, не пойду. Ну, хотя бы с вами еще побуду. Он говорит, нет, я пойду. И она пошла. Раб Авраама сказал: «Та, которую скажу, напои, она напоит меня, скажет, и верблюдов твоих». То есть она скажет: «Да?» «Да». Теперь она накрыла. «Нет?» Скажет: «Открой, а не буду иметь покоя». «Для возлюбленного духа, который произвел в своем месте». В ней книга будет действовать. «Скажет, это совершенно...» Причем стою в дверь. Если кто услышит, я сказал. Вещь. Христианство. По поводу. Та глава. Он приходит. Пищей. Тоже 12 человек. Они не... Мари там идет очень глупо. Возвращаются ученики. И она говорит: «Вот, а сколько времени? Какая же ему пища? Знание. Что за пища?» И говорили: «Ну есть. Говорит я. Меня из... Вот эту пенес книги открыли и стуча. Знаете, это самое, кто его писал, как они Иоанна реагировали. Она или разными предлагал им хлеба жизни. Они по месту со Христа держит и хватит в руке своей держит. Церковь там. Что может кви? Церквей. В руке вместе с церквами. Ну, церковь-то его. Но вот хлеб и отношение к хлебу. Вот это отношение к хлебу, прошлой теме, воскресенье, прошлое, Бог нам заострил. Каково отношение к хлебу? Опротивила нам эта негодная пища. Потому что постоянно они питались пищей во внутренности своей, воспоминаниями. Они плакали во входе своих шатров. Слезно плакали, вспоминали. Ой, а как они вспоминали, что из железной печи нас Бог вывел? Бог говорит, что он их вывел из железной печи, а они говорят: «Да не, не, это земля, в которой молоко и мед текло. И мы сидели возле котлов с мясом». А что такое котел, вы знаете, нет? А что такое котелок, знаете, нет? Котелок, голову можно себе взять. Котелок на одного человека, а максимум на двух. А котел — это громадная семья, которая возле котла сядет. Котел по меньшей мере, так это, знаете, ведра на 4. Вы понимали. Знаете, что они сказали? В стране рабства, в железной печи, мы ели мясо вдоволь, а там дыни, арбузы, там огурцы, да, что они еще, лук, репчатый лук. И потом, они вспоминают, и со слезами плачут. Хлеб, да? И вот он пришел, он сказал, говорит: «Запомни, чтобы хлеб твой был дан тебе, тот, который определил тебе Бог, это будет зависеть от вопроса, ты хочешь исполнить волю Божию? Ты исполнитель воли Божией? Да или нет?» И вот это серьезнейший вопрос, который мы с вами сегодня должны будем рассмотреть. Чтобы нам было предложено хлеба жизни, но так не делается. Иисус сказал: «Верный в малом и во многом верен». Позвольте, ну как давать хлеб, когда им разбрасываются? Когда его топчут? Где так написано? У больших пророков. Бог сказал: «Я, говорит, буду рассматривать между овцой и овцой». Что, говорит, они там делают? Они едят злачное, остальное ногами своими топчут. Значит, хлеб топчут, ну да? Пьют чистое, остальное мутят. Так, чтобы овцы мои ели потоптанное ногами их и возмущенное ногами их. Это, знаете, какое состояние? Сытая душа мед попирает. А в простонародье говорят: попирают пищу ногами свиньи. Знаем, нет? Это ужас! И вдруг такой народ... И такому народу Бог предлагать будет хлеба жизни. Да, Священное Писание говорит, если принципиально говорить об этом вопросе, апостол Павел очень глубоко затрагивает. И вот, говорит, они все были под облаком. Они все крестились в Моисея, в облаке и в море. Они все ели хлеб. Хлебом был Христос. Они все пили из одного источника. Это вода, текущая из камня. Это и есть Христос. Но не о многих из них благоволил Господь. Потому они и умерли в пустыне. Почему? Почему отсутствие жизнеспособности у народа Господнего зачастую в сегодняшние дни? А религии хоть отбавляй. Ты о чем? Как минимум о последней церкви книги Откровений. Все стою у двери и стучу. Это не впущенный Господь. позвольте, а теперь они исполняют волю Божию или исполняют волю свою? А может быть, уже и не только свою, а волю демонического мира? Ты о чем? Об апостоле Петре хотя бы так, для наброска, в прошлый раз мы с вами касались. Скажите, пожалуйста, апостол Петр на ту единицу времени чью волю исполнял, Божью или сатанинскую? Ты о чем? Иисус сказал: ты Симон Кифа, камень, на этом камне я создам церковь, врата ада не одолеют ее. Говорил он не о Кифе, говорил о краеугольном камне, о самом себе, о Христе. И Петр потом через некоторые стишки там описывается, понимаете, отводит нашего Господа и пререкается с ним, перечит ему. То есть Иисус ответил, что нет, а тот опять на своем стоит. Ну, почитайте внимательно, посмотрите. Не ходи в Иерусалим, чтобы тебе там не было чего плохого. Но это же доброе пожелание, правда? А он говорит, запретив ему, а потом говорит: отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Скажите, пожалуйста, когда Петр предлагал эту логику человеческого попечения и беспокойства, это чью волю он исполнял? Божию? Ну, конечно же, нет. Что, свою? Ну, дьявол уловил Петра в свою волю, и Петр стал в позицию противника. Так да или нет? Боимся согласиться с этим. Язык не поворачивается, а об этом следует подумать. Если ты, Петр, не прекратишь этими вопросами заниматься, тебе не будет дан хлеб жизни. Ты на эту единицу времени не в воле Господней. Кто-нибудь когда-нибудь думал об этом? Однажды Павел описывает очень глубокое такое положение. Но мало кто об этом задумывается тоже. И он пишет молодым служителям: как вы думаете, сколько процентов от вот этого сейчас местописания, которое мы прочитаем, будет относиться к Петру? Мы не Петра разбираем, себя. Мы хотим иметь хлеба жизни, мы хотим иметь его с избытком. А Бог говорит: подожди, подожди, говорит, мы сейчас разберемся. Тимофея, второе послание, вторая глава с 24-го, и там вот по 26-й, там интересная такая тонкая-тонкая фраза. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, мучительным, незлобивым, нас это пока не интересует, с кротостью наставлять противников. Вот это надо запомнить. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Ты что хочешь сказать? Слушайте дальше. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю, и они стали исполнять волю дьявола. Позвольте, апостол Петр был уловлен дьяволом в сети дьявола, чтобы исполнить волю дьявола, перечить Господу, чтобы не допустить Господа пойти в Иерусалим на принесение себя в жертву, как агнца непорочного Духом Святым. И вот теперь его надо наставлять. Но слава Богу, так скажем, что этим процессом наставления занимались не апостолы, потому что выше, чем Петр, апостолов нету, ну да? Если бы остальные братья и апостолы начали бы Петра увещевать, то я не знаю, во что бы вылилось это. Если бы они говорили: Петр, да одумайся, да что ты говоришь, ты из чего, да в чьей ты воле? Кто знает, кому, что, чего еще и от кого бы досталось бы. Я что-то так смотрю, кто знает, Петр принял бы от братьев, если бы они его наставляли, то, согласно вот этого места Писания, Павел говорит: вот если бы вы, братья, стали бы наставлять апостола Петра, то с кротостью, а то же вы его спугнете. Так Петр потом пишет: женушки, если у вас такие мужья, то вы даже с кротостью молчите лучше, житьем приобретите, иначе мало не покажется. Да? Не примут. Позвольте, так попал в сети дьявола Петр? А чего Родион попал?
С чего это он попал? Почему вдруг он не исполнитель воли Божьей? Ну почему Дух Святой не смог добиться, произвести действие в Петре, соответственно, воле Бога Отца? Почему? Но мы же не Петра разбираем, себя туда ставим.
Думаете?
Вот согласно этой фразе апостола Павла, которую он пишет Тимофею, следует увидеть, что Петр оказался в демонической воле. А теперь к нам вопрос. Сколько раз за практику нашей христианской жизни и приговорений на иных языках и утверждение, что мы члены церкви, тела его.
Да, все это правда. Все это правда, все правда. И апостол Павел, когда эти детали описывает, и о Петре шли посмотреть, Петр остается апостолом. Все это тоже правда.
Но то, что был уловлен в волю дьявола, в сетях дьявола, это тоже правда. Насколько Петр осознал и покаялся в этом вопросе, четыре евангелиста не пишут. Но надо понимать, что он осознал это. Почему? Потому что Иисус потом в 17 главе будет говорить, я передал слово, они приняли. Значит, и Петр принял тоже. Петр согласился, увидел, что попал.
Скажите, пожалуйста, надо же дерево признать по плоду. Назвать вещи своими именами. И надо согласиться, да, попал. И что попал, это моя вина.
Скажите, пожалуйста, сколько раз в жизни мы соглашались с тем, что мы куда-то попали, влипли? Что это наша вина? А сколько раз мы выкручиваемся, изворачиваемся, даем объяснение? И нас надо с кротостью наставлять, чтобы мы не взорвались, не спугнули нас.
Значит, мы уже рычать начнем.
Думали? Бог в свое время говорит, я смотрел, говорит, и нет у них человека, который бы сказал, что я сделал, что я наделал, что я наделала.
Это говорит о том, что практически 99% народа Израиля, так грубо говоря, ну 90% может быть, вопрос сейчас не в этом, хотя и в этом тоже. Они считали, что они правы. Шуламита считала, что она права. Церковь, последняя церковь книги Откровения, тоже считали, что правы. Исполнение воли. Что вы говорите?
Так к нам вопрос, сколько раз мы позволяли быть пойманными в волю дьявола, исполняли волю дьявола и защищали ее. Не давайте место дьяволу, а еще межусрочек звучит, а потом не думайте его еще и защищать. Защищается. Очень много защищается.
Следующий момент, который нам надо с вами рассмотреть, и очень серьезно. Мы с вами в начале собрания зачитали это место Писания, сейчас опять будем читать, порассуждаем о нем. Исаия, 9 глава, стих 6, 7. Мы о хлебе. Хлеб – пища. Это тогда, когда исполнение воли Божьей.
Хлеб будет дан ему. Популярнейшая фраза у Исаии, которая стала популярной на языцах христиан. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Подождите, подождите.
Но когда хлеб топчется, ведь самарянке было, не самарянке, а серафиникянке в одни плоти, она просила, Господи, помилуй, дочь моя жестоко беснуется. А он не обращал внимания, один евангелист пишет, что ученики ему сказали, отпусти ее, вот видишь, она, говорит, тут за нами ходит. А другой евангелист пишет, что когда в дом зашел, то она припала к ногам и просила, помилуй. И в том случае евангелисты описывают момент, что там сказано, Иисус не к ней обращается, а к апостолам. И он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть конкретно, вы, евреи, дети, а она псина. Что она говорит? Она говорит интересную фразу. Так, Господи, ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ их.
Что такое слово «падают»?
По неосторожности? По опрометчивости? От распоясанности? От пренебрежения? Или так, надкусили и швырнули? Или сам не дам, другим не дам?
Какая форма, скажите, пожалуйста? Вы знаете, что я там вижу? Что Бог заостряет внимание? Что она так между строчек сказала? Господи, я не собираюсь укорять тебя за твоих детей, как они относятся к тебе. Ведь я знаю, что ты хлеб жизни, хлеб, сошедший с небес. И если твои дети были голодные, то я никому из них не мешала вдоволь насытиться благословениями, которые Бог Отец определил через тебя. Но они, говорят, по дороге никто не изъявил желания. Да, и апостолы твои тоже. Потому что у апостолов там определенные были еще пререкания, определенные вопросы. И нередко они творили свою волю, и нисколько они творили волю Божьей. Но потом-то они стали творить волю Божью. Да, это на своем месте. Но покамест, когда он их обличал, показывал, обрезал, он сказал, вы уже очищены через слово. Эта фраза говорит, что я вас очищал, и бывало по-разному. Бывало, вы поддавались, а бывало, вы ерепенились. Бывало, вам говорил, а вы возмущались, кто может такие слова слушать? Или такая ответственность, а лучше не жениться, чем измениться. Ну да, это же ерепенистость. Это противостояние Господу, когда Петр отвел Господа, ему перечил, противостоял. Это там, если внимательно посмотреть, вы что думаете, с первого захода Петр согласился? Для меня звучит, что Петр продолжал, настырно продолжал. Или мягко, деликатно, назойливо, но не отставал. Пока вынудил Господа сказать, запретил. А потом сказал, отойди от меня, сатана. И говорит, ты мне соблазн, ты не знаешь. Ты вот думаешь о том, чтобы исполнить волю человеческую. Поэтому исполнение своей воли, воли человеческой, это рядышком с демонической волей. И это значит, что люди будут лишены хлеба, без разговоров. Это правда. А об этом нужно очень глубоко задуматься. А мы хотим хлеба. Хлеба и еще раз хлеба. Читаем Исаию. Исаия 9 глава, стих 6-7. Ибо младенец родился Иосифу и Марии. Нет. Ну как нет? Иосифу и Марии. Да, родился он Иосифу и Марии. Но у Исаии написано не Иосифу и Марии. Написано, ибо младенец родился нам. А младенцы рождаются в семью их родителей, родных, близких, ну домочадцев, так выразимся. Здесь ставится вопрос. Для меня, для тебя, для всех. Позволили ли мы Ему и приняли ли мы Его, Сына Божьего, как рожденного в нашу семью, в мою семью, каждый в свою семью. Дальше. Семья – это взаимоотношения кого-то с кем-то очень тесные, не товарищеские, хотя может быть, не дружественные, хотя на своем месте – по любви, но бывает брат вдали, а друг вблизи. Бывает такое, понимаете, что родственники далекие стали, хотя были близкие, а чужие стали родные. Об этом написано в посланиях Новозаветных, очень интересная фраза. Некогда чужие, но теперь свои, сограждане святым и свои Богу. Свои Богу, это сказать так. У нас семья, я и мой Господь. Мы пока берем одного человека, который не женатый, не замужний, или женатый, замужний, не играет роли. Я и мой Небесный Отец. Это семья. И вот в эту семью мне родился, воплотился Сын Божий. Это более чем серьезно. Это процесс принятие Христа своим Спасителем в день принятия. Это вот такое отношение к Нему. Я сегодня сейчас не разбираю, иначе сказать, философия. Дальше. Сын дан Иосифу с Марией. О, нет. Сын дан нам. Это представить себе. И вот, ну, раньше очень интересно было. Ожидали рождения ребенка. Ему имя приготавливали, ему одежду приготавливали. Все приготовили. И Почему назовут вот этим именем? Потому что самые главные вопросы жизни ихней, этой семьи, и вот оно выливается, вот потому будет вот это имя. Понимаем, да? И это имя будут присваивать домочадцы, ну, в смысле, в этой семье находящиеся. Имя. Знаете, Библия повествует страшные вещи. И вот Иосифа продали в рабство.
А Бог его там благословил. Хотела устроить сексуальные проблемы жена господина, а он сохранил себя для Господа, и его в тюрьму. Бог и в тюрьме его благословил. А потом Бог в тюрьму вывел, и в 30 лет он предстал пред фараона. Ну все, вопросы решились. Правда, да? Кто его знает? И вот теперь он уже второй после фараона. Ой! Ему у жены была девушка, да? Ой, ну все, 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 все. Слушайте, Бог благословил. И за годы изобилия у него рождается первенец, а потом второй. И вот он, Иосиф сейчас назовет имя, присвоит первенцу.
Какое? И он говорит, этим именем, основание этому имени будет нечто. Что? Бог дал мне забыть весь дом отца моего. А среди этой фразы и отца моего тоже. Потому что когда будут дни голода, тут нигде Библия не повествует, что Иосиф, папе надо передать пшенички. Нигде не написано. Это потом, когда братья пришли, только тогда решались вопросы. А они пришли там, ну, примерно 3 года голода уже прошло, можно посмотреть. Потому что он потом будет говорить, еще 3,5 года голода. Скажите отцу, чтобы он пришел ко мне. И вот он говорит, Бог дал мне забыть весь дом отца моего, значит, всех моих братьев. У него не одна сестра была, были сестры, потому что написано, когда одежды Иосифа были принесены к отцу, то отец плакал и не мог утешиться, не хотел. И пришли утешать его все сыновья и все дочери, не одна дочь. Все. Значит, 2 и больше. Ну, минимум 2. Не одна. И вот там интереснейший вопрос. И вот он дает имя своему сыну. Знаете, как раскаленным металлом выжигает клеймо на лбу своего сына. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. О, какое имя я даю. А второму какое имя? Бог сделал меня плодовитым, но в земле страдания моего. А у нас была эта тема. А когда пришли братья, и когда он разобрался, что зачем, что почем, то он потом интересную фразу говорит, не вы меня сюда послали. Продали, поменял на послали. Бог послал меня впереди вас, чтобы сохранить жизнь такому количеству людей. Это ты когда решила, что Бог тебя послал? Если бы это он решил тогда, когда он предстал пред фараона, то когда у него родился бы первый ребенок, он никогда бы его не назвал таким именем, что Бог дал забыть мне весь дом отца моего. Он бы сказал по-другому. Бог привел меня сюда, чтобы сохранить жизнь моего родства и семейства. Потому имя твое будет такое. Думаем. Знаете, к чему мы идем? Мы сейчас не будем сильно имена затрагивать, потому что очень широкая тема будет получаться. Мы всегда приближаемся к следующему моменту. Младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах Его. Кто это скажет? Кто об этом должен сказать? Домочадцы, домашние. Ну, ладно, это спорный вопрос. Может быть, не домочадцы, может, окружающие. Ну, окружающие должны называть соответственным именем. Знаете, когда? Вот Бог сказал, как твое имя через ангела? Яков. Отныне имя твое Израиль. Но словом Израиль тебя назовут немножко попозже. Более того, когда ты разберешься с идолами, этими богами чужими, с одеждами, украшениями.
Когда все это соберешь, под дуб закопаешь, это будет основание для того, чтобы ты пошел к Господу навстречу, чтобы жертва живая, святая для разумного служения была, чтобы тебе общаться, хлеб жизни, чтобы был тебе дан. До сих пор ты не получишь его никогда в жизни. Тогда страх будет нападать на окружающие народы, они не будут больше преследовать. Значит, до сих пор страх не нападал, и народы окружающие преследовали. И написано у больших пророков, и назовут тебя тем именем, какое имя нарекли тебе уста Божьи. Вот теперь они вот окружающие будут называть, но не раньше.
Чем что?
Идолы, одежды, украшения, все то, что в мире. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это не позволит прийти к Господу и создать жертвенник. И на этот жертвенник огонь никогда не упадет. Духом пламенеть — это такая сильная фраза, но так дешево понимаемая. Духом пламенеть — это когда на жертвенник внутренности падает огонь с неба. При условии, когда Давид сказал: так вот храм Господень, так вот жертвенник Господень. Потому что ангел остановился над гумном. И интересно, там было сказано. А вот на этом месте, вот здесь, вот на этом гумне, Орны и Усианина, ты его поставишь жертвенник. А испугался Орна, его сыновья. И ангел говорит эти слова пророку Гаду. Гад приходит к Давиду и говорит: Бог сказал, вот ты пойдешь, вот на этом месте сделаешь, поставишь жертвенник. Это боится. Ну как? Ну ты же дитя Божие, что ты боишься? Как Яков боялся пойти. Бог говорит: пойди, вот призови имя Господне, жертвенник поставь. Помнишь, голова на камне лежала, и потом елей вылил. Там лестница твоя была, лестница Яковлева. Ты спал, а Бог стоял на вершине этой лестницы. Ну давай. Он говорит: ну, как туда идти, тогда эти вопросы решим. И вот когда Давид приходит в страхе: Господи, это я виновен, Господи, это я виновен, Господи, это я виновен. Что они, евреи, виноваты, что из-за этого, за их вины, это другой вопрос. Но почему я стал, Давид, проводником этого? А вопрос, где? Признай дерево по плоду. И он принес, и вот жертвенник создан из камней или земли, только камни не тесанные, и дрова эти, и плуги, потому что он купил это поле, и этих быков, и все купил там, да. И на этом месте потом Соломон храм строит. Именно на этом месте, только на этом месте. Вот. И вот быки заколоты, а огня подкладывать нельзя. Вот духом пламенеть нельзя.
Как нельзя?
Пси-пси-пси-пси-пси. Не накачивай эмоции. Огонь должен упасть с неба. Понимаем? Что там молился Давид? Жертвенник стоит, плуги на дрова расколоты, жертва заколотая, а огня подкладывать нельзя, а огонь с неба не падает. И жертва не принимается. А ты что хочешь, то и делай. А делать надо только одно. Каяться, смиряться, умиляться. Признавать себя и находить. А что еще удерживает? А что еще удерживает? Что удерживает? Огонь от ниспадания. Что еще удерживает? Исаия, когда признал себя, то огонь в угле, взятом с жертвенника неба, ничто больше не удерживало. И Серафим принес этот уголь с жертвенника неба в клещах и прикоснулся к устам пророка. Вот грех очищен, беззаконие твое очищено. И вот когда огонь не спадает, ой, что там было? То следующая глава там в этих царствах, кажется, описывает, интересно ли, Паралипоменон. Интересную деталь. И когда увидел это Давид, он воскликнул: так вот жертвенник Господень, так вот храм Господень. Что ты увидел? Я вижу храм. Я вижу богослужение. Дальше, что ты видишь? Я вижу облако славы не спадающее, огонь не спадающий. Я вижу, что Соломон будет это делать, потому что Бог сказал: да не ты будешь делать, он будет делать. И вот этот процесс жертвоприношения при освящении храма, когда сошло облако и не спал огонь, и священники вышли и поклонялись, и не могли стоять, он это видел. Что ты еще видел? Я видел все храмы. Храм мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И он видел храм тела Господа нашего Иисуса Христа. Мы сейчас иначе туда с вами уйдем, очень далеко. Но он все это видел, потому что об Аврааме сказано. Иисус говорит, он увидел день мой издали и возрадовался. Какой день ты увидел, Авраам? Заместительную жертву Сына Божьего. Когда я, говорит, буду вознесен от земли, я, говорит, всех привлеку к себе. Это величайший день, чтобы это исполнение этого дня произошло. Вот это, говорит, благословение было отдано Аврааму. Этим благословением является Дух Святой, чтобы благословение Авраама через Христа Иисуса было распространено на иноязычников. Чтобы вам, говорит, получить обещанного Духа верою. Но мы об именах. Мы вот здесь. И нарекут его имя те, кому родился он, у кого в семействе родился он. Мы говорили о семействе, я и Бог, семейство. И вот в этом семействе, внутренности, родился Сын Божий. И он говорит, так скажи своими устами, кто для тебя Христос? И когда ты в очищении и освящении, когда ты под действием благодати Духа Святого, то ты скажешь мне иначе. Младенец родился мне, сын дан мне. Я вижу владычество на раменах его по отношению к мне, ко мне. Владычество на раменах – это вот части плеч, да? Это владычество догнать овцу, вернее, унесенную овцу этого хищника, отнять, уничтожить этого хищника и невредимую овцу положить на плечи. Вот это владычество на раменах. И вот он спокойный, усталый, нет, наверное, не усталый, счастливый такой походкой, но бежал быстро, а возвращается медленно. Знаете, на своих плечах ощущать благословение своей овечки, которая на груди спала. И теперь его увидеть. О, владычество на раменах. И вот он идет. И мы с вами разбирали вопрос. А обратная сторона владычества на раменах — это отец увидел возвращение младшего сына свиного корыта и побежал к нему, и пал на плечи сына. Владычество на раменах сына. Отец, встретивший покаявшегося сына и простивший, и в радости упавший на плечи своего возвратившегося сына. Был мертв, я жил, пропадал и нашелся. И теперь владычество сына на раменах, сына на плечах. Это объятие отца. Ой, об этом можно много говорить, об этом нужно говорить много. Но он говорит, позволь, бесполезно говорить о владычестве отца на плечах его отцовских и владычество на плечах сынов их до тех пор, пока сын не признает себя, что он грешный, что он мертвый, что ему нужно, ну, это сын или дочь, это не играет роли, пока он не признает своей вины. И только тогда хлеб будет дан ему. И этим хлебом называется творить волю Божью и довершить дело. Довершение дела отца – это сын должен будет пройти баню водную. Иисус говорит, да вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Ох, и проповедовал же он им, они же так вот, кто его знает, как ворочались, когда он их обрезал. Кому понравится, ты подходишь, а тебе говорят, отойди от меня, сатана. Кому понравится? Тут огня с неба свести во имя Господня собираются. А он запрещает им, не знаете, какого духа. Какого духа? Ну мы ж пятидесятники, что ты говоришь? А? Да, здорово. Волю. И вот для отца ставится вопрос. Довершить дело отца – это доочистить сына бадней водной посредством слова. И он пришел с нового корыта, еще думаете, ему обувь на ноги, тут же и одежду, и перстень, и сразу за стол. Ой-ой-ой, это зловоние будет такое, но затыкай на пол улицы. Со скотского двора? Вы чего? А у него жалкие лохмотья были. Так вот, чтобы его одеть, надо было его омыть в ванне водной. Ох, его там драли, отдирали, ой-ой-ой. Скоблили его. И вот только когда он отскобленный, ну, чтобы было понятно, сейчас мы не будем процесс бани изучать, хотя следовало бы подумать. Тут у нас в Америке каждый день можно купаться, ну, понимаете. А этот, кто его знает, никогда не купался. Что, он свиней пас и будет купаться?
Да он со свиньями спал. Есть было нечего. Ему не давали то, что ели свиньи. Это же правда. Правда. Дальше во что выливается? Вот когда он очищенный, вот теперь можно даже на него благоухание не тратить. Слово тратить, ну пускай, использовать. Давайте лучше так скажем. Потому что вымытое тело, чистое. И вот теперь на него это белоснежные одежды, какие отец сказал, там обувь, перстень, на перстне это фамилия. Вот, понимаем, да? Вот знаете, есть такое выражение, теперь не жалко на него и ароматы использовать. Ну, это же правда. И только после этих процедур он проследовал, ну, в помещение, где теленок откормленный был заколот. Для меня звучит так. За это время, пока мы сына драили, приводили в порядок, омывали бани водные посредством слова, так отдирали его, чтобы, знаете, очистить за столько лет, сколько он там воле свиней, где он там находился. За это время уже быка приготовили, теленка. Понимаем, да? Теленка приготовили, стол уже, друзья, гости, уже музыка, уже, ой, торжество, ликование. Это закончит дело. И когда сын будет сидеть, и дьявол ему будет напоминать, ну ты же был, ну ты же вот такой, ты же вот такой, ты же вот такой. А вот сейчас твой старший брат придет, посмотрим, какая у вас будет встреча. Мы понимаем, что младший сын мог на иголках сидеть. Не описано, но подумайте сами. А не думайте, что отец доверил быть друзьям, те, которые были друзьями этого семейства. Я что-то смотрю так, что были друзья, которые по бокам сидели, а были те, которые напротив сидели. Не дайте моему сыну грустить. Не дайте, чтобы дьявол в грусть вогнал воспоминаний. Все забыто, потому что был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Он должен войти в ворота радости. Хорошо, добрый и верный сын, войди в радость отца твоего. И за то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, потому отец и помазал тебя елеем радости более соучастников твоих. Помазание, которое не получил старший брат. Значит, а у сына стоял вопрос. Я приду и скажу. Я согрешил против неба, пред тобой недостоин называться сыном. А дальше говорит, я тебе не позволю говорить. Прими меня в число наемников. Но такие вещи не пройду. Так, теперь мы об именах. Но стрелки часов очень далеко убежали. Сколько сможем, мы коснемся. Значит, и нарекут ему имя. Он для меня чудный. Он для меня советник. Че? Скажите, пожалуйста, он для нас чудный? Или мы чудачим такие вещи? Господи, чудные дела Твои, но у народа Твоего еще чуднее в кавычках. Чтобы наш язык нарек ему имя, что он для нас чудный. Это при условии, если чудо его происходит в нас. Чудом является изменение нашей внутренности. Покаяние на полные 100%. А как это понять? У больших пророков написано, если вы совсем перестанете. Но ведь мы же перестали. Но вы же перестали частично. Не на 100%. Ну, а что-то Бог говорит иначе. Если вы совсем перестанете. Но если совсем не перестали. Ну, кто-то больше перестал, кто-то меньше перестал. Кто-то почти перестал. А кто еще никак не может перестать? Ну, это каждый разбирает свой уровень и свои вопросы. Так, чтобы сказать «чудный», для меня звучит так. «Чудный», потому что чудо изменения произошло. Вот младший сын мог сказать в адрес Сына Божьего «чудный». «Владычество на раменах Его». Он, дело в том, что он находит, догоняет, отнимает. Но народ Израиля говорит, да нам нравится Египет, что ты хочешь, оставь нас. Что ты нас повел в землю обетованную, нам это не надо. Нам и здесь не дурно. В мире так жить, кто может спастись. Ай, думай каждый. Так владычество на раменах его, потому что он меня взял из этого
тенистого рва, этого глубокого болота, из этой скалы висек, поставил, и я не сопротивлялся ему, чтобы он поставил ноги мои на краеугольный камень, и он вложил потому в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. А тогда и дети начинают петь из уст младенцев грудных детей, ты устроил хвалу, чтобы сделать врага и мстителя безмолвным. А вот оно где владычество. Ого, ого, ого. Господи, ты знаешь, сколько нас дьявол уносит, или тут кто-то говорит, или меня уносит. Вот я бываю такой жертвой у нашего сатаны. Сатана приходит и сердце похищает, и из собрания выхожу обокранное, обобрал, обокрал. Это здорово. Помните, кто-то говорит, вот сижу, брат Сергей, вот так отдыхаю, вот детки у нас, вот семья, вот во Христе Иисусе, все нормально. Демон там или сатана подходит к ребятенку, а то в коляске лежит, и его щипает. А то как кричал, а жена как прибегает, рассердилась, и давай этого ребенка унимать, еще с такой дерзостью, огорчением. А я говорю, возлюбленная женушка, ну что ж ты делаешь, ну ты же дитя Божие, ну как это наш ребеночек и тому подобное.
Да?
А как ты реагируешь на демона, на этого беса, на этого сатану, который ребенка щипнул? Как в порядке вещей? О, здорово!
Так владычество теперь чье? Господа? Или бесцеремонное хозяйствование сатаны в семье?
Он приходит, говорит, и похищает посеянное. И не понял, Иисус говорит, я стою у двери и стучу, если кто откроет. А тут и не стучится, заходит, и пока вместе туда-сюда, хоп, обокрал и ушел.
Вот, говорит, что значит посеянное при дороге.
А ведь для большинства христиан это норма. Чем норма? Они на эти вещи спокойно смотрят. Мы в прошлой теме с вами говорили. Если дети занимаются глумлением младшей над старшими, если детям приходят бесовские мысли всевозможные, это называется шалостями, детством, баловством, ну что ты хочешь? Я не понимаю, это стало в порядке вещей. Значит, получается, бесы правят в семьях христиан, и христиане с этим смиряются и говорят, все нормально. Это называется исполнение воли Божьей, и хлеб будет дан, да? Это, говорит, вот пищу, говорит, я имею, я исполняю волю пославшего меня. Так, Петр, а ты чью волю исполнил? Так тебя послал сатана для искушения Иисуса Христа? Тебя использовал?
Эй, подожди, подожди, мы так не думали. Ха, очень плохо, что они думали. Не, так, не, так никто не говорил. Очень плохо, что никто не говорил. Мы такое впервые слышим. Слава Богу, что наконец слышим.
Воля? Так вот, владычество на раменах. Это каждый из нас должны увидеть, исполнилось владычество на раменах. Хорошо, теперь такой вопрос. Но псалмопевец пишет, ты спереди, сзади объемлешь меня и руку твою полагаешь на мне. Все нормально. Отлично. Так наше владычество на наших раменах, это когда мы покаялись, и Отец прибежал небесный, так образно говоря, как младшего сына отцыного корыта принимает. И вот он падает нам на плечи, у нас такое умиление, ликование. Вы знаете, что я вижу? Я не вижу, что однажды отец был на плечах своего сына. Но на ту единицу времени он был на плечах сына, потому что это было покаяние. А дальше знаете что? И после покаяния, когда сын продолжал стоять твердо в этом звании избрании, понимаете, вот искупил Бог, и вот не покоряется больше греху. И вот для меня смотрится, что отец с умилением встречает сына. Как вы думаете, как отец с сыном и сын с отцом встречались на следующий день? А потом через недельку, через месяц, как вы думаете? Если свежие чувства, нежные чувства, братолюбие с нежностью, ну то братолюбие с нежностью в церкви. А это отцелюбие и сынолюбие в семье. Знаете, как они на ночь прощались? Спокойной ночи, говорили друг другу. А вы знаете, как они утром встречались? Как сын бежал в объятия к отцу,
а отец медленно, важной походкой. Да я не думаю, я тот тоже навстречу бежал.
Отец помолодел.
А где об этом написано?
А когда колесницы с Египта пришли, об этом написано. И
братья, сыновья, говорят, слушай, папа, ты знаешь, Иосиф жив. Так, просто, говорит, что вы мне рассказываете? Ну так, да? Вот они одежды, наверное, он достал одежды. Вот видите, вот они одежды, вот они, я их не стирал. Я говорю, сына моего, как можно стирать эти одежды? Не написано. Ну, подумайте, он что, он взял их, выкинул, что ли? Или отстирал? А как часто он к этим одеждам приходил, брал на лицо и плакал? Не написано. Ну, конечно, если мы такие черствые, знаете, обсохшие, как сухари, то мы ничего не понимаем. Ему говорят, слушай, Иосиф жив, а он одежды. Вот они, одежды, что он мертв. Они говорят, да слушай, он жив. Да что вы мне рассказываете? Вот они, одежды. Да вон, посмотри, вон колесницы. Какие колесницы? Да ты не видишь их, пока ты в своем шатре. Папа, выйди, мы умоляем тебя, папочка, выйди, папочка, выйди. Ну как они там с ним говорили? Ну, с уважением, с нежностью. И когда он вышел, вы знаете, есть такое интересное выражение, оторопь была, да? Он, наверное, переводил взгляд на эти колесницы, а потом, довольно, хватит! Ожил дух Якова. Слово «ожил дух Якова» по-другому звучит так. Помолодел на 20 лет. А я думаю, побольше, чем на 20. А почему? Ну, потому что он не видел своего сына столько лет. Там, ну, сколько? Потому что 30 лет Иосиф пристал пред фараона, 7 лет изобилия, 37. Встреча с братьями, 3,5 голода. Ну, вот вам 40. Ну, правильно я умею считать, нет? Описывается, что в 16 лет он пас, а потом он исчезает. Ну ладно, до 20, наверное, допас. Ну так условно. Ну может быть. Ну так, приблизительно. 20 исчезает, в 40 появляется. 20 лет. Ну примерно. Я что-то смотрю на Исаака. Там написано, ожил, аж помолодел, аж вот, знаете, бодрость такая духовная появилась. И он... говорит, хватит, довольно, жив еще сын мой. Вот так помолодел отец, когда он увидел сына свиного корыта возвращается. Сын, сын. Для отца, наверное, вспомнились моменты, когда сын бежал навстречу отцу, а отец бежал навстречу сыну. Далекое-далекое глубокое детство. Я что-то смотрю, что они так... каждое утро встречались, каждый день, и в течение дня. Они скучали друг за другом и бежали друг другу в объятия. Но это не сентиментальность. Это взаимоотношения. Отец и сын. Вы знаете, и в почтительности отец хотел кормить и кормить и кормить и давать самое вкусненькое с раннего детства, что сыночек любил. А сын на перегонки в почтительности, что папочке угодить, 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 угодить. Вот по такому принципу построена семья, муж и жена, жена и муж, кто кому на свече бежит, кто кому первые ноги, первый старается помыть. Что вы говорите?
Ты где такое видел? Ну, конечно, если в наших семьях такой яролаж творится, то кто его знает, где видели?
Хлеб? Ага. А ты знаешь, говорит, чтобы получать хлеб, окно неба должно открываться. Или, говорит, неправильные взаимоотношения, окно закрыто. Молитвы не слышатся. Да, правда.
И вот он чудный. Ой, я, говорит, просыпаюсь, а ты все еще со мною. Я просыпаюсь и насыщаюсь образом твоим. Что ты делаешь?
Хлеб дан, и вода не иссякает, и насыщается, насыщается. Мы сегодня не успеваем, опять эти стрелки.
Вы знаете, вот образом Божьим насыщался Симеон, когда он пришел в храм. Ой, как он насыщался, и он держал на руках. Сын дан мне.
Вот так он смотрел.
Младенец родился мне, сын дал мне. Владычество на раменах его. Чудный для меня. Мой советник на протяжении всей моей жизни. Бог крепкий для меня. Отец вечности. Князь мира.
Интересно.
знаете, видеокамеру бы поставить с той стороны, но тогда не было видеокамер. Но семь очей Божьих все это видели. Вот интересное выражение лица у Симеона. Он насыщался этим образом. С каким чувством он шел? Вы знаете, для меня, смотрится, он шел, ногами не касаясь земли. Он уже отрывался от земли. Чуть ли не в вихре угольной колесницы, приближаясь к своему дому, чтобы наконец залечь и руки сложить, или как они, евреи, умирали. Да он не умирал, он переходил с одной колесницы на другую. Понимаем? Насыщаться образом. Бог сказал, вот эти все имена, каждый из нас должен пройти, чтобы не губошлепно произнести в адрес Сына Божьего, чтобы за каждым этим именем во мне стояло во внутренности факты изменений. Правда, одно исключение, как, ну, так выразимся. Господи, ты знаешь, вот во мне еще не произошло то, что ты догнал, освободил и поставил меня, мои ноги на камне спасения. Но я провозглашаю это, потому что я ожидаю, когда это совершится, чтобы мне быть победителем и победительницей. Вот потому я и называю владычество на раменах твоих. Я нарекаю тебе чудный, потому что чудное изменение я ожидаю во мне. К стыду моему еще не получилось оно. Не по твоей вине, а по моей. Все-таки я называю тебя советником. Хотя принимали советы, кто его знает от кого. Но в надежде на то, что я всегда буду принимать советы только твои. Ведь наш Господь был помазан семью духами Божьими. Мы знаем, да? У нас была тема эта. И все эти духи перечисляются у Исаии. И он говорит, что это советующие духи. Это напрашивается, что семь духов Божьих послал их во всю вселенную. И они опочили на Господе. Но мы сейчас об именах. И вот когда мы в этом состоянии Божьего благословения, ну, хлебопредложение. О, хлеб дан. Правда, не? Вот вода не иссякнет, да? И вот мы, желающие исполнять волю Божью и довершить дело Его, ну, тогда с нами можно говорить о многих серьезных вопросах. Можно. Тогда можно нам передавать таинство глубин и истин Господних. И вот тогда над нами исполняется это в полноте слово. Ну, такое местописание, что Иисус, вот мы читали у Иоанна, говорит, «Мне моя пища есть творить волю пославшего меня». Это говорит, мой вот он хлеб. И совершить дело его. Не творение воли Бога, это вообще, кто его знает, какая форма отношения к хлебу Божьему. Да правда. И поэтому вот этот момент, о котором Бог предлагает задуматься, говорит, скажи, говорит, а вот та пища, но мы даже немножко в другую сторону посмотрели. Правда, стрелки часов уже убежали очень далеко. Слегка. Следующая одна деталь о получении хлеба. Когда-то мы разбирали этот вопрос. Но... А сегодня к вопросу пищи и хлеба. Четвертое царство. Описывается очень уникальнейшее событие по отношению Елисея. Ну, как по времени уже будем успевать, мы заходим к этому моменту с конца, а потом перейдем на начало, сколько Бог позволит по времени. Итак, 4 книга Царств описывает во 2 главе события, когда цари, три царя решили с кем-то воевать, ну, вопрос не в этом, что, как, зачем, почему, вот, и решили пойти путем, каким, зачем, почему, кто был им советником, и вот они попали в определенную проблему. Воды не было. Ни для них, ни для их скота, ни для людей, ни для воинов, ни для военных коней там, и тому подобное. И вот они попали в проблему. И вот 10 стих описывает так. «И сказал царь Израильский, ах, созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава. И сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня?» Это цари между собой переговариваются. «Чтобы нам вопросить Господа через него». И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, «Здесь Елисей, сын Саватов. Дальше. И все? Нет. Здесь Елисей, сын Саватов, который подавал воду на руки Ильи. Не просто Елисей, сын Саватов. Так Бог задает вопрос. Кому, на какие руки, для какой цели подавали воду? То такой хлеб имеем, такого хлеба едим, питаемся и таким хлебом кормим. Потому что в истории народа Израиля есть момент, и было сказано, вот Ахав сказал, ты знаешь, вот 400 пророков пророчествуют, даже один с рогами бодается, вот, да, и говорит, у тебя Господнего пророка здесь нету. Есть, есть. Есть, говорит, один такой, который в адрес моей плохо всегда говорит. Не говорит царь так. И тот пришел, говорит, идти ли мне на войну? Идти, идти, Бог предаст. Сколько, говорит, тебя заклинать? Не проклинать, а заклинать, под ответственность ставить. Чтоб ты не говорил никакой лжи во имя Господня. Только правду, чтобы говорил. Он говорит, правду хочешь? Ну, я тебе скажу. Я видел, говорит, весь народ Израиля, рассеявшийся, как овец, говорит, без пастыря. И было сказано, идите. Поражение будет. Подходит тот бодливый пророк с бодливыми этими железными рогами, которыми ходил и бодался, так и избодешь сириан до смерти. И говорит, как дал по щеке этому. А это какой дорогой отошел от меня дух Господня, чтобы говорить в тебе? И тут отвечаешь, ты это увидишь, когда будешь бегать из комнаты в комнату. У нас эта тема тоже была. Знаешь, что сказал? Ты увидишь, какой дорогой отошел от тебя Дух Господень, тогда, когда ты будешь бегать из комнаты в комнату. Ты что хочешь сказать, что это не от Господа было слово и рога железяки? Ну, это, мы, говорит, тебя послушаем, да, впрочем, сам разберешься. Вот когда, говорит, будешь бегать из комнаты в комнату, вот тогда ты... Вспомнишь, какой дорогой и почему отошел от тебя Дух Господень, и почему ты в заблуждении, почему ты веришь всякой лжи. Потому что Павел в Новом Завете пишет, они отвергли любовь истины для своего спасения. Любовь истины, любовь Христа. А спасение дать уразуметь народу в прощении грехов их. А грехи им прощаются. Что он простил, это да. Но прощение принять, это принести пресвет Божьего лица, постыдить грех. Покаяться. Плод достойный покаяния. Мы разбирали с вами эти вопросы. Может быть, сейчас щепетильно, детально не будем успевать это делать. Это есть, говорит, спасение. Они отвергли это. За это, говорит, теперь они будут верить всякой лжи, всякой клевете. И уши будут поставлять под всякую ложь и клевету. И дальше будут нести этого хлеба. И сами будут кормиться, и других кормить. Вот ты, говорит, это увидишь. А языками и пророчеством, видением, откровениями прикрываться не надо. Не надо. Ну как так может быть? Знаете, что здесь написано? Что Дух Господень может отойти, а языки и пророчества видения могут остаться. Ты что сказал? Это отдельная тема. Посмотрите внимательно на это местописание. Так говорит, Дух Господень от тебя отойти? Отошел. И потом ты увидишь, какими путями и почему он отошел. Но сейчас ты выдаешь за действие Духа Божьего вот эти действия. И говоришь, что это все нормально. А потом, говорит, мы поговорим, подумаешь. Что ты будешь об этом говорить? Или вы это не видите в упор? Но если мы такие слепцы, что мы не видим в упор, ну тогда мы представители последней церкви книги Откровения, где он говорит, помажь глаза, чтобы видеть. Понимаем? Так там описывается. И когда это было сказано, то Ахава дернула. Дело в том, что сначала ёкнула у другого царя. Он говорит, слушай, у тебя нету Господнего пророка. 400 пророчеств, это у этого ёк. Это ёк описывается очень интересно. А мое сердце, говорит, тебе не сопутствовало? Когда? Когда прокаженный, исцеленный теперь Нейман обернулся тебе, Гиезий. Вот тогда тебе же ёкнуло. А что ты делаешь, ведь что-то не было ничего. Так, здесь вот ёкнуло у одного царя. Говорит, нету ли Господнего пророка? Здесь что, 400 мало? И когда выслушал, то похолодел, надо понимать. Вот влип в историю. Во, влип!
Твои кони и мои кони. Мои кони как твои, мой народ как твой, я иду вместе с тобой воевать. Ой-ой, я и влип. А у Ахава, дела плохи. Он говорит, ты знаешь что, ты одевайся в царские свои одежды, я переоденусь. Так если тебе 400 пророков пророчествуют, что ты, говорит, ерундой занимаешься, переодеваешься, вид меняешь. Хамелеон. Ну да, такое насекомое, да, животное, присмыкающееся. Меняет под цвет обстановки. И потом, как а было сказано, воюйте только, говорит, с Ахавом, больше, говорит, никого не трогайте. И те подумали, это Ахав, как на него кинулись. Он как закричал, а те как поняли, говорит, это не Ахав. Пронесло, пронесло. Ну, потом Ахав погиб, да? А потом это возвращается в мире. А как мы считаем, он в мире? У него был мир в сердце? А нет. У него там ёкало. Ёкало. Вот влип. Во пронесло. Во мимо меня прошла смерть. Ой, ой. И все, а больше ничего? А может, еще с другой стороны ёкало. А как же я это пошел? А как на это Бог смотрит? Кто его знает, да, о чем он рассуждал? Но в мире, что пронесло, он шел. Но мира в себе он не имел. А пророк его встречает. Слушай, ты как считаешь, что, говорит, Богу угодно, что ты поддерживал руки грешника? По-другому звучит вот этой фразой. Ты подавал воду на руки отступника царя. И ты участвовал с ним заодно. И поддержкой ему был. И считал, что ты доброе дело делаешь. И ты продал весь народ, и семейство, и родство, и государственную систему. Понимаем? Вот фраза. Здесь Елисей, сын Савата, который подавал воду на руки Ильи. А над Ильей глумились, издевались. И над этим Елисеем тоже самое глумились, издевались. И мы в прошлой части разбирали, чьи дети глумятся и издеваются, потом молодежь какая глумится и издевается. Почему? Потому что родители отступники, дети отступники, молодежь отступники. И вот они верят всякой лжи, которую бросили в лицо Божьему помазанию в Божьих помазанниках. Слушайте, что дальше фраза? И сказал Иосафат. Есть у него слово Господне? Не такая форма. Не вопросительная. Здесь утвердительная. Есть у него слово Господне. Слово Господне не всяким, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Так сказал Иисус, когда было искушение от дьявола. Да? Знаешь, что здесь сказано? Если мы не имеем хлеба жизни, и мы приходим на собрание, у нас нету. Первый признак, что на чьи-то нечистые руки, для чьих-то нечистых дел, мы подавали воду и были поддержкой. Думаете? Но если помазанию Божьему и помазанникам Божьим мы подаем поддержку во имя Господне, Иисус сказал, если вы подадите ученику или пророку, да, потому что вот они ученики или пророки и тому подобное, чашу холодной воды, то вы не потеряете двух наград, да? Ихней и вашей. Мы понимаем? Наградой вам, мне, тебе и каждому, это будет хлеб, данный с небес. Хлеб дан, вода не иссякнет. Понимаем? И поэтому апостол Павел, когда пишет Коринфянам, он говорит, и когда сходитесь вы, то у вас есть. Есть не всегда, а? Только при вот этом условии. В противном случае у вас не будет того хлеба, какой хочет Бог. Скажите, пожалуйста, каким хлебом питалась последняя церковь книги Откровения? Ихнее отношение к действию Господнему, которым Господь пытался проникнуть к ихним сердцам, они отворот делали поворот и поступали с ним, как хотели, как Суламита. Как хотели, так и поступили. И потому вынудили Господа иметь встречу с Иоанном на острове Патмос, надо так понимать. Очень понятно, что это так. Потому что встреча эта описывается и на острове Патмос, когда он был, за свидетельство Господне и за Слово Божие. То там пришел Господь. Знаете, как это звучит между строчек? Иоанн,
Я буду говорить, а ты будешь писать. Потому что, говорит, я любыми способами приходил к этой церкви. Они хлеба жизни не принимают. Ни служителя, ни братский совет, ни впереди сидящие, ни ответственные за ячейки, или, как сказать, по участкам находящиеся, и каждый в отдельности, персонально. Вот им напиши вот это вот. Если бы, говорит, ты был горяч или холоден, но как ты тепл. То есть процесс умирания, отмирания. Понимаем, да? А процесс отмирания – это не открывающиеся двери. Да, нет? Или как вы считаете? Ну, в этом моменте он говорит, двери не открывались до сих пор. Если сейчас вот голос слышат и откроют, ну тогда войду. Для меня звучит так. Вот когда это послание ты пошлешь, и они получат и прочитают, то после того, как они прочитают, то я, говорит Христос, опять подойду и буду стучать. И скажу: возлюбленная, Суламита, это я, открой мне! Если она откроет, то я войду в эту церковь. Да, моя, говорит, церковь. Но они, говорит, со мной поступают не по моей воле, а как хотят, по воле своей. Так что ты хочешь сказать? Любовь у Суламиты начала умирать? А вы что хотите сказать? Что она в любви пламенеет? Пламенеет, так она выскочит к нему навстречу. А или охладевает, то отговорки находит. Слушай, хитона нет, ой, куда же он делся? Ой, сандали, а вот а пол такой грязный. Но мы не можем Христа принять. Ты знаешь, вот нам надо в этом покаяться, вот в этом покаяться. Да, вы серьезно? Хлеб? Ой, хлеб дан, вот сын дан, младенец дан. Суламита, называй его, владычество на раменах его. Да нет, говорит, не на его и не на моих. Чудный. Да какое чудо, говорит. Это чудо должно произойти, чтобы, говорит, меня, Суламиту, поднять и вывести к нему. Да, это чудо должно произойти. Советник. Она его совет принимает. Он дает совет. Встань, выйди. Она принимает советы? Нет. Бог крепкий. Какой? Ее упрямство крепче. Князь мира. Да какой князь? Она тут княгиня. Барствует. Хочу открою, хочу нет. Что делать? Что делать? Мы сегодня вспоминаем Рождество нашего Господа. Боже, мы все-таки хотим назвать. Если еще не совершилось нас, тем не менее, что владычество на твоих раменах и владычество на наших раменах, чтобы наша встреча, вот единая семья была. Господи, чтобы мы ощущали это благословение! Они прикрывались духовным стажем, говорением на языках, пророчество, видение, откровение и тому подобное. Живое взаимоотношение, живое. Это независимо от того, на какой скамейке сидим, в поместном собрании у нас есть встреча. Вы знаете, у меня такая вот встреча была, у меня вот такая. Не для того, чтобы кого-то ущемить. Знаешь, вот у меня такая встреча, а у тебя такой не было. Не для этих целей. Порадуйтесь, вы знаете. Я обрела вот такую встречу, вот такое взаимоотношение с Господом. Ой, аж у меня вот все внутренности, вот такое состояние. Стрелки часов опять убежали. Нам есть о чем молиться, не то слово. Слава Богу, что жизни наши не прерывались в неготовность. Слава Богу, что мы в Его саду, цветнике, винограднике. Что Он наш Господь и Бог и Отец. Отец вечности. Бог во плоти пришел и умер за грехи наши, воскрес для оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. И я так смотрю, вот сегодня Он нам подарил вот такие хлебы предложения, благословенные и преломленные. Ой, Господи, аж не изнемогает внутренность. Склоняем колени, молимся Господу нашему славу. Аминь.